Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье называется воскресеньем пред Рождеством Христовым, посвящено святым отцам, то есть подразумеваются прямые предки по плоти Господа Иисуса Христа. Мы слышали два чтения, посвященные отцам, и отрывок из Евангелия, это первая глава целиком Евангелия от Матфея, и отрывок из послания апостола Павла к евреям. Послание апостола Павла, пожалуй, позволяет нам понять, под каким углом зрения мы должны рассматривать и первую главу Евангелия от Матфея. Ключевое слово, которое апостол Павел употребляет, это слово «вера». Действия Авраама были продиктованы верою. И далее перечисляет многих лиц из ветхозаветной истории, некоторые из которых были прямыми предками Христа, некоторые не были. То есть, как мы должны понимать вот ту генеалогию, список предков Христа, которые мы сегодня слышали из Евангелия от Матфея? Эти роды или генерации, что они передавали друг другу? Не только чисто генетическую природу, не это важное, а передавали веру. И поэтому вершина вот подвига веры приходится на завершение этой генеалогии, а именно на Иосифа. Хотя Иосиф не был отцом Господа Иисуса Христа, но тем не менее он принадлежит этой генеалогии. Почему? Потому что Деву Марию должны были отдать ближайшему родственнику. И историки говорят о том, что если отсчитать от Иосифа третье поколение, то они являются родственниками с Девой Марией. Но по закону иудейскому, а закон для них был важнее, чем природа, по закону Господь Иисус Христос считался сыном Иосифа, сыном плотника. И вот его вера, пожалуй, является вершиной того, какую веру проявили люди из этого длинного списка. Вот сегодняшний день как раз подает нам повод задуматься вообще о вере. Что такое вера? Мы понимаем, что речь идет о Боге. Мы понимаем, что отцом верующих назван Авраам, хотя он не был первым, кто верил в Бога. Даже кто-то из его современников, как, например, Мелхиседек, был священником Бога, которому поклонялся Авраам, священником Бога Вышнего. Но, тем не менее, Аврааму явился сам Бог и велел покинуть город, в котором тот жил, город, находящийся в Междуречии под названием Ур, оставить удобную жизнь, стать кочевником, идти, куда он даже не знал. Господь должен был ему указать, где остановиться, где жить. Более того, какой подвиг веры называет сегодня апостол Павел? Авраам был престарелый, жена его была престарелой женщиной. Не было детей, не было наследника, что было огромным горем и тяжестью для этой супружеской четы. Господь обещает ему наследника, дает наследника. И вот Господь повелевает Аврааму принести в жертву Исаака, столь дорогого сына, единственного наследника. Об этом пишет апостол Павел, что Авраам ни секунды не колеблясь готов принести в жертву Исаака, будучи уверенным, что Господь, если это приказывает, то он сможет воскресить из мертвых любого. Это вера, которая дана нам в описании, то есть какие действия люди производят по вере. Авраам является первым в этой генеалогии, а завершает ее Иосиф. В чем его вера проявилась? Когда он взял девушку, жившую в храме, которую просто служители и начальники иудейские не знали, куда определить, потому что время, когда она могла оставаться в храме, закончилось. Нашли ближайшего родственника, отдали ее Иосифу, который должен был либо выдать ее замуж, либо жениться на ней сам. И Иосиф вдруг обнаруживает Деву Марию непраздной. Буря сомнений прокатывается в его душе. И, наконец, он решает сам для себя, что он тайно ее отпустит, чтобы не было это раскрыто и чтобы Дева Мария не была подвержена жесточайшей казни, которая в таких случаях производилась. И вот ему является ангел, который объявляет о том, что Иосиф должен оставить Деву Марию возле себя, охранять ее жизнь, потому что родится от нее Спаситель мира. В этом проявилась вера Иосифа, в том, что он с радостью воспринял волю Божию. Если же мы обратимся к Ветхому Завету, к псалмам, 13-й псалом по нашей нумерации, который принадлежит царю, псалмопевцу Давиду, одному из прямых предков Христа, который начинается такими словами: «Сказал безумный в своем сердце, нет Бога». Неверие – это не изобретение нашей эпохи, это не изобретение 17 века или близких к нам времен. Вот 3000 лет назад безумный мог сказать «нет Бога». Почему люди не верили? Почему они так могли сказать? И вот здесь нам очень важно действительно разобраться, что же такое вера. Когда мы, скажем, читаем Священное Писание, читаем Библию, там мы встречаем какой тип мыслительных операций. Этот тип называется сравнение, аналогия. Как Господь говорит: «Чему уподоблю Царствие Небесное? Царство Небесное подобно человеку-царю, который призвал к себе» и так далее. Сравнение. Да, это привычный способ объяснить какое-либо явление. Скажем, цвет, о котором мы хотим сказать какому-то человеку, он похож вон на тот цвет, вот такой же зелененький. Это самый простой способ объяснения. Но в том-то и дело, что когда люди начинают анализировать, как они мыслят, как они думают, какие операции при этом производят, то появилось понимание, что правильнее всего делать обобщение. То есть человек собирает, скажем, из своего опыта какие-то данные и затем обобщает, что вот эти частные случаи все подпадают под какой-то общий принцип, общий закон. И если мы сейчас попытаемся обобщить, скажем, веру Авраама, других ветхозаветных праведников, Иосифа, в чем суть веры? Кто-то скажет, что да, вера – это когда человек смотрит куда-то в будущее, строит какие-то планы, устанавливает какую-то цель и к этой цели идет. Собственно говоря, это отличает человека от бессловесных животных. Животные не ставят перед собой никакой цели. И даже если, скажем, мы, люди, встречаемся с невероятно сложным поведением каких-то животных, ну, например, кукушка, которая подкладывает яйца в чужие гнезда. Это сложнейшая, на самом деле, операция. Но, как психологи говорят, при этом каждая кукушка думает, что это она сама придумала такой трюк. Но, конечно, на самом деле ни о чем не думает. Это инстинкт заставляет ее делать. А вот люди, которые знают, что они хотят есть, что им бывает холодно, думают наперед и поэтому заранее беспокоятся о том, чтобы у них была еда, и чтобы было во что одеться, и чтобы было где жить. У людей есть цель, но это обычная, бытовая, прагматичная цель. Какая же цель объединяет верующих, о которых нам сегодня написал и апостол Павел, и евангелист Матфей? Что заставляет людей верить в Бога? Что заставило, скажем, Авраама, когда он услышал голос Божий, обращенный к нему, беспрекословно подчиниться? что заставило Иосифа с радостью подчиниться Богу. И здесь ответ будет достаточно простой, понятный нам. Речь идет об опыте, который люди получают, и этот опыт не просто какой-то практический опыт, связанный с желанием есть, пить и желанием не терпеть холод, а это опыт внутренний, душевный. Человек очень часто ощущает безнадежность. Современные люди называют это депрессией, когда у человека нет цели, ничто его не радует, никакой надежды ни на что у него нет. Иногда надежда появляется, но эта надежда на что? Вот человек нашел работу и радуется тому, что теперь у него будут деньги, что он сможет купить себе дом, сможет содержать семью, у него появилась надежда. Но сколько людей, у которых все это есть, а радости нет? Никакой надежды на будущее. Вот это состояние, которое знакомо не только нашим современникам, оно всегда было присуще и знакомо людям. Это мучение внутреннее, оно присуще только людям. Оно не присуще бессловесным животным. Только люди его переживают. Почему? Вот это важнейший вопрос. Почему люди испытывают душевное страдание, часто беспричинное. Значит, что-то не так, что-то неправильно в нашей природе, какая-то ошибка, что-то пошло неправильно. Люди ищут ответы, и любая религия – это прежде всего ответ на вопрос, почему я страдаю, почему меня что-то мучает. Чаще всего я понимаю, что является формальной причиной – это какие-то мои неправильные действия, мои грехи. Вот я кого-то обидел, а сам мучаюсь. Что меня мучает? Что такое совесть? Да, люди придумали такое название. Мы назвали это совесть. Но ведь слово-то ничего не объясняет. Переживание, вот внутреннее мое переживание, страдание от того, что я что-то не так сделал, мучает меня. И наоборот, когда Авраам услышал голос Бога, все сразу стало на свои места, все сразу стало ясно, понятно и радостно, потому что тот, кто действительно сотворил этот мир и меня, он единственно является источником всякого блага, всякой радости, всякого смысла. Он обращается ко мне, и я могу обращаться к нему. Мы с ним вместе, мы с ним заодно. Вот это и есть вера, которая основывается на опыте познания Бога как личности. Как я разговариваю с другими людьми, обращаясь к человеку «ты», точно так же и Авраам, и все последующие праведники, пророки, и мы, христиане, обращаемся к Богу «ты» дерзновенно и радостно, потому что Он – Творец всей Вселенной. Он позволяет нам называть Его Отцом, говорить Ему «ты». Но почему? Тем не менее, как псалмопевец говорит, что есть безумные, которые говорят, Бога нет. Да, конечно. Если я смотрю только исходя из своих потребностей в пище, в тепле, в одежде, если я научился гасить в себе голос совести, а он замолкает, если его не слушать долгое время, человек может очерстветь, стать жестоким и к себе, и к другим. Действительно, оглянувшись вокруг, я своими глазами не увижу ни Бога, ничего божественного, потому что глаза мои видят только свет, его отражение, его переливы. И если я глазами вижу другого человека, то на самом деле я вижу только внешнюю форму, а личность его я познаю все равно душой, потому что и в темноте, находясь рядом с любимым человеком, не видя его, или будучи слепым, я все равно ощущаю личность. В том-то и дело, что есть люди, которые лишили себя этого. Почему? Из страха. Почему неверующий не хочет признать, что есть Бог? По очень простой причине. Потому что если Бог есть, это значит, я должен отвечать перед Ним, нести ответ. Он меня спросит, как ты жил, как относился к другим людям, не обижал ли кого. А я этого не хочу. Я не хочу ни перед кем отвечать. И поэтому неверующий говорит, Бога нет, отвечать не перед кем. И даже вот этот первый стих 13-го псалма «Сказал безумный сердце своем, нет Бога», продолжается тем, что «и все извратил, стал относиться злобно к другим». На самом деле, если Бога нет, а что есть? А есть я. Я же себя чувствую. А что такое я? Это приятное ощущение и неприятное ощущение. Значит, моя задача в жизни какая? Чтобы как можно больше было приятного и как можно меньше неприятного. Да, очень часто эта философия формулировалась и в древнегреческой философии гедонизма, наслаждения, и в современной. Но все равно, если человек посмотрит на этот мир и увидит, как все в нем продумано, вот мы уже говорили о кукушке, а посмотрите на пчела, посмотрите на муравейник. Не сами же бессловесные существа до этого додумались. Вот он Бог, вот его следы. Но люди научились уходить и от этого. Нет, это случайность, это само собой произошло. Скажем, в XIX веке появилась идея того, что жизнь сама развивалась. Да, есть механизм определенный, который был назван, естественный отбор. Но в XX веке те же самые философы сказали, что нет, ребята, мы не можем говорить слово «эволюция», потому что слово «развитие» предполагает цель, а цель предполагает разум, ум. Кто-то поставил цель и развил по направлению к этой цели. А это уже Бог. Значит, мы должны вообще отказаться от понятия цели. Да, мы наше обобщение выражаем как некий закон природы, говорят эти ученые. Но этот закон природы у нас только в голове. На самом деле никаких законов природы нет. Это наше обобщение. Все случайно. Но кто-то взял, да и посчитал, сколько надо было перебрать вариантов, например, чтобы появилась наша Земля. И оказалось, что тех 20 миллиардов лет, которые сегодня ученые отводят на развитие космоса, не хватает в миллионы раз. И тогда физики, которые реально занимаются изучением природы, сказали, да нет же, мы принимаем принцип так называемый антропный, человеческий, что мир развивался с одной единственной целью, шел по такой линии, чтобы в конце концов появился человек. Но без Бога. Бог опять не нужен. В том-то и дело, братья и сестры, что вера, о которой мы говорим, о которой пишет апостол Павел, апостол Матфей, это внутренний опыт встречи человека с Богом. Не все этот опыт получают. Тот, кто не хочет его получить, избегает. Хотя мы знаем случай, например, с апостолом Павлом, который не хотел Христа, боролся с его последователями, но он был верующим человеком, он верил в Бога. И поэтому, когда Христос ему явился, апостол Павел просто понял, что он ошибался. А если человек отвергает Бога, говорит, что все случайность, ему говорят, что да нет же, случайности не бывает. Посмотри на науку, на ученых. Нет, все равно случайность. Бога нет, потому что я не хочу, чтобы он был. Мы должны понять, что то, чем мы оперируем, когда говорим о вере или о любой картине мира, она состоит не из элементов каких-то логических умозаключений, о которых можно спорить, а из элементов опыта. Вера – это знание Бога, опыт знания Бога как личности. Вот узнал человек Бога как личность, все, никаких больше вопросов нет. Человек признает, что Бог для меня главный, а я его служитель. Я для него, а не он для меня. Я ему с радостью служу. И это и есть вера. Поэтому, братья и сестры, вот сегодняшний день, воскресенье перед Рождеством Христовым, когда Церковь посвящает его вере, и нам тоже надо разобраться в себе, в своей душе, действительно сказать, что вера – это во мне, то, что невозможно никак определить, никак описать какими-то логическими формулировками. Это опыт знания Бога, опыт переживания Его личности, Его любви. И это есть самая главная ценность для меня. Я хочу, Господи, Тебе служить. Дай мне сил, дай мне решимости до конца дней моих оставаться перед Тобой, радостно взирать на Тебя, и чтобы моя душа, мое сердце оставалось чистым, способным Тебя воспринимать и Тебя славословить. Аминь.